10 глава. Хорошо, до 15 стиха прошли, да, по-моему? 9 глава закончилась тем, что Христос попросил учеников молиться. О чем? Чтобы Отец выслал делателей на жатву, да? А жатва – это люди спасенные, да? Конкретно. И вот, в принципе, в 10 главе, в начале, сразу такой быстрый ответ, да, у Матфея. Вот. Начало вот этой самой жатвы. Что Христос делает? Что Он там задумал? Призывает, начало 12 главы, Он призывает 12 учеников. Мы про это число не говорили, но, в принципе, сейчас можем немножко остановиться на нем. Почему 12? Потому что 12 колен. Логично, правильно. И еще глубже вопрос. А почему он делает такое же количество, как колен израильских 12? 12 патриархов — это что такое? От них произошли 12 колен, да, 12 родов. То есть 12 родоначальников, по сути, да, из потомков Авраама, из которых произошли вот эти 12 родов Израиля. Колено — это род, фамилия. Да? Вот. И тут, ну, как бы сказать, тоже верно, что есть связка между двумя заветами, потому что в Новом Завете, как это сказать, в Новом Завете тоже такая же у Бога задумка спасти израильтян, да, спасти Израиль, как и тогда. Да, от тех произошли 12 как бы колен, а тут Господь 12 набирает, чтобы эту ниву начать собирать, да? Вот. Тоже. Они первые на жатве, трудяги. Верно? Этих 12 апостолов. Они самые первые на жатве. То есть остальные уже пошли уже вслед, пример их, подражая их примеру, и так дальше, и так дальше, и так дальше, и так дальше, и так дальше. То есть вот, ну, такое умножение произошло. Но они были первые на этой самой ниве, вот так, как Христос их послал. Да? Ну и такое число 12, оно, если ну, как бы сказать, ну, если немножко задумываться о числах, то оно начало символизировать уже что? Какую-то Божью работу. Да, какую-то Божью работу. Число 12, потому что 12, через 12 патриархов Господь создал Израиля, да? И тут через 12 апостолов Господь как бы созидает свою новозаветнюю собрание церковь, спасение совершает через 12. То есть получается, число 12 у Господа, оно начало ассоциироваться с работой. Я не сторонник нумерологии, честно вам скажу. Есть такая наука, точнее, я так считаю, что лженаука, которая считает, что вот цифры, они имеют какую-то вот, ну, магическую силу. Поэтому, ну, я не верю в это, честно, и думаю, что Бог просто брал какие-то вещи и, ну, для них знакомое, да, и, ну, фиксировал это все для того, чтобы было понятнее, что называется, да. Хоть он, ну, не вкладывает какой-то таинственный смысл в число, он просто берет уже то, что есть, да, то, что удобно, и для, как это сказать, для того, чтобы зафиксировать, просто может повторяться, да. Вот было 12 колен Израилевых, он взял 12 апостолов, потому что 12 патриархов, и сейчас Новый Завет, 12 апостолов, да? И через них работа Божья, через 12 патриархов произошла, Господи, и через 12 апостолов тоже работа Божья произошла. Я, ну, честно, далек от мистики, почему там так вот все эти вещи. И потому, ну, там еще встречаются какие-то вещи, там 7 духов Божьих, да, этих самых, там, почему их там, ну, как бы сказать, не 8, 6 почему-то, да, вот число человеческое, да, там где-то встречаются еще какие-то моменты, там это самое, там, ну, там три единства, там Божьи и так далее, то есть какие-то моменты. То есть это, ну, учебное пособие для того, чтобы человека чему-то там научить, как-то чего-то там объяснить, да. Наверное, так. Я, ну, это не что-то такое сверхъестественное, ну, просто мнение. Ладно. Так вот. Что Господь делает с этими 12? Дает им власть, такую же, как и от себя. Власть над нечистыми духами, власть над болезнями, власть над этими, как его, значительными вздохами, болезнями и вот такой вот немощами всякими. И этих 12 посылает своим израильтянам, туда, куда он собирается сам идти, во все города, которые он собирается посетить, да, перед собой, специально. Для чего? Чтобы рассказали они там, и чтобы они начали проповедовать. Проповедь о том, что Царство Божие приблизилось, про то, что уже свидетельствуется о Христе можно, и в итоге вот такая вот, ну, как бы сказать, вот такая вот уже, ну, такая вот новость на самом деле пошла по всем этим самым городам, городкам, маленьким поселкам, которые эти люди посещают. Мы с вами говорили о именах этих людей, да? Они очень разные. Люди совершенно незначительные, даже потому что у них даже имен нету, одни клички. И набирает он вот таких вот, да, и я еще раз подчеркиваю, вот этот момент мы не говорили, но вот сейчас как-то вот мне, ну, показалось это важным, что он на самом деле, и там есть вот, ну, есть на самом деле вот этот, как его, неверующий Фома, да, это же не имя, это близнец, это кличка, да, то есть если человек живет с кличкой просто-напросто, то есть он, ну, как бы сказать, ну, ничем себя не за... рекомендовал. То есть это люди незначительные совершенно. То есть он набирает не что-то выдающееся абсолютно, он берет вот, ну, что называется, что не попадя. Ну, чуть не первого встречного. Да? Христос вот так вот сознательно. То есть он не ищет самородков каких-то, он не ищет талантов, он не производит там конкурс, отбор. Да, вот как сейчас вот, ну, чтобы отобрать лучших, да, нужно вот произвести что такое? Конкурс, отбор какой-то, да? Там какой-то экзамен там, или какой-то там, ну, из большого количества посредственных людей выделить самых выдающихся, да, и вот с этими выдающимися что-то вот такое сделать. Сейчас очень популярны всякие там шоу, конкурсы и так далее, там кто поет, кто пляшет, там кто там еще как-то удивляет людей, да, вот, и это все делается из огромного отбора, то есть там тысячи-тысячи сходятся, выбираются самое-самое-самое, да, и из них что-то вот уже получается очень-очень, ах, такое замечательное, выдающееся. Христос для своего труда, для своего служения выбирает вот всех подряд, да? Шел возле озера, встретил там 4 рыбака, их себе позвал, да? Шел, мы читали, возле сбора пошлин, увидел Матфея, говорит, пошли со мной, да? В общем, мы видим, что Христос, он как бы так вот, ну, сознательно даже пренебрегает вот этими правилами, как и отбора лучших, а осознательно выбирает вот все подряд. Вот все, что попадется на пути, то он и берет к себе в удел, да? То есть, ну, это сделано не случайно, кто знает для чего. Чтобы посрамить сильное, да, как Павел в послании к Римлянам пишет, он говорит, специально взял, вот, ну, Коринфян точнее, да, не мудрое мира сего, не благородное, не знатное, ничего не значащее, да, чтобы посрамить значащее и сильное. Вот. Поэтому он вот так вот себя, ну, ведет, и мы говорили, что есть апостолы, которые как-то отметились в своем служении, в своей жизни, да, ну, допустим, Петр однозначно, мы про него что-то много знаем, он даже послание несколько написал, да, Иоанн тоже самое, да, там Лука апостолов не был, Матфей вот Евангелие нам оставил еще свое, да, кто там еще, ну, Фома своей этой самой неверием прославился, да, Иуда предательством, да, и про остальных мы даже особенно не знаем, кто они и что они такое, да, где они и как-то и так далее, да. Я думаю, что даже, наверное, не все апостолы, то есть, ну, как сказать, многие из них, но я думаю, что даже не все апостолы, они служили где-то очень далеко от Иерусалима. Мы не знаем точно, но уж что где-то там по всему миру они разбежались, это, ну, как сказать, очень сомнительно, ну, может быть, а может быть и нет. Можно предположить, что так было, а можно и сомневаться в этом. Но это не так важно. Почему, еще раз говорю, потому что здесь у них стоит конкретная задача, да, им нужно начать с Иерусалима. И они начали с Иерусалима и служили в Иерусалиме. И благовествовали для Израиля в первую очередь. Да? После гонений, возможно, кто-то из них куда-то двигался. Мы читаем о том, что Петр был где-то аж на Коринфе. Мы читаем, что где-то там, может быть, еще другие апостолы где-то там ходили. Да? Но насколько это было масштабно, мы не знаем. Хорошо. Вот, об этом Христос дает четкие инструкции из 5 стиха. Он говорит, на путь язычников не ходите, даже к самарянам тоже не ходите, а идите куда? К евреям, погибающим овцам дома Израиля. И такого был Божий план, чтобы на самом деле с его народа началось все вот это вот движение. Да? И более того, он дальше дает более такие детальные указания. Да? Он говорит, что когда исцеляете больных, прокаженных очищаете и так далее, не берите с собой ни одежды, ни обуви, ни, ничего. То есть они и поведением своим, и чудесами своими, они демонстрировали, что царство, то есть демонстрировали, подтверждая свою проповедь. Проповедь была какая? Царство небес приблизилось. И на самом деле вот эти отношения, когда нету денег, когда отношения выше денег и выше выгоды, и сверхъестественное подтверждение чудеса, они как раз подтверждали этот факт, что Царство Небес, оно приблизилось. И это было очень наглядно. Вот. И более дальше мы читали, что даже была такая стратегия интересная, когда они заходили в селение, они не просто шли из дома в дом, а что? Они искали, расспрашивали в городе о чем? О ком? О достойных людях, о благочестивых людях. И шли туда, к этим благочестивым людям, в первую очередь, людям с хорошей рекомендацией, шли в первую очередь, да, и когда заходили, приветствовали их миром Божьим. Когда он говорит, если в этом доме на самом деле, ну, как сказать, не лицемерный человек находится, а человек, который заинтересован в мире, да, и мирный человек, он что? Принимает вас миром, и вы находитесь у него, и вы служите этому человеку, и этот человек уверует, да, и в итоге там уже есть какие-то основы для, что называется, церкви, ну, будущей. Пока что еще. Вот. А если этот человек, ну, оказался, как это сказать, лицемерным человеком, да, то есть, и он, ну, для него, вы, не знаю, что там, обуза, или это самое, там, что-то неудобное нечто, и так далее, и так далее. Мир ему не интересен Божий, да, тогда он вас может выгнать и говорит, тогда идите в другой дом или в другой город, где вас примут. И при этом даже, ну, подвесите прах.
Наверное, это был человек богатый.
А?
Достоин, это был человек богатый, который мог их содержать.
Не обязательно.
Кормить.
Не обязательно. Тут достойный, это благочестивый, это как раз благочестивый. Ну, естественно,
и... Наверное, все-таки он был влиятельный в городе и богатый.
Ну, может быть и не бедный. Может быть и не бедный, да. Может быть и не бедный человек. Согласен, возможно, что и не бедный. Но факт то, что однозначно он должен быть богобоязненным, этот человек.
Ну, богобоязненный, и кормить он должен был их. Сколько, говорит, будете в городе, столько и не переходите, оставайтесь,
да,
и он будет кормить вас.
Ну, вот. Знаете, двоих человек, даже я бы при моем скромном бюджете недельку прокормил. Это уже там постоянно их на содержание брать, конечно, было бы накладно. Но, ну, как сказать, неделю гостей мы, наверное, всякий бы пережил, да? Главное, этот человек богобоязненный. Достойный, богобоязненный. Если он, ну, как бы, на самом деле, соответствовал всем рекомендациям, то тогда он, ну, был для них очень хорошей базой для того, чтобы, ну, как сказать, Царство Божие утвердилось в этом месте, да? Потому что уже в другой раз, когда придет уже Христос, ему нельзя остановиться, уже этот человек принимает, уже люди собираются и так далее, и так далее. То есть, и все понимают, что, ну, то, что вот если люди благочестивые туда двигаются, то значит, наверное, это что-то на самом деле божеское, да? Хорошо. Как-то так. И если их не принимали, да, Христос говорит, не надо настаивать, не надо там уговаривать их, не надо их как бы так упрашивать, нет, дорогие, ну, послушайте, мы еще раз вам что-то расскажем, может, вы что-то не поняли, да? Он говорит, просто отряхните прах. Мы, ну, в отрясении праха там есть, ну, разные вещи. Если есть историческое толкование, которое говорит, что евреи после поездок к язычникам отряхали свою одежду, якобы, ну, показывая, что от скверны языческой они очищаются, да? Либо, может быть, я предположил, что это будет какая-то коммерческая, что даже пыль вашу вам оставляем, ничего от вас не надо. Вот. И он сказал, что земле Содомской и Гоморской будет отраднее в день суда, нежели этим городам. Почему? Осудятся и те, и другое, и те, и другие.
Так выходит, это хозяин не принял, который достоин. И тогда они вообще уходили из города?
Нет. Другие ушли. Если их уже из всех домов, которых они знают, выгнали, тогда он говорит, тогда. Почему он сказал про то, что Содом и Гоморре отраднее поделиться удачи? Да, мы говорили о упущенной возможности, что на самом деле, если нам на самом деле что-то предлагают хорошее, да, а мы по, не знаю, по глупости своей, там, по еще какому-то там каким-то признакам, причинам отвергаем это хорошее, да, и потом вспоминаем, когда нам понадобилось, что вот же, давали, да, бесплатно, забирай. Да, да, да. И мы начинаем очень сожалеть. Она очень горько от того, что так случилось в нашей жизни, да? И вот поэтому об этом, наверное, об этом он говорит отраднее вот этим городам, потому что на самом деле им не было благовествуемо, да, и они вот сознательно шли в ад и шли до момента, пока не оказались там, да? А это самое, это был их выбор, это был их путь. А тут, на самом деле, люди вроде как будто благочестивые, вроде как будто в небо забрались, им вроде как будто небо дверь открыло, а они сказали, извините, послушаю вас в другой раз. Да? Хорошо, 16 стих, да? То есть мы на нем остановились, вот мы его еще не читали. Дальше. Вот, Господь их отправляет вот таким вот образом, говорит, вот идите в города, вот вам цель, вот вам стратегия, вот вам, пожалуйста, полномочия, проповедуйте. Вот вам проповедь, проповедуйте. Все нормально, да? Но, 16 стих. Учтите, что вся вот эта вот ваша миссия будет весьма опасная, потому что он пишет, вот я посылаю вас, как овец среди волков. Как вам кажется такое посланничество? Опасное, да? Лучше бы он сказал, я посылаю вас как слонов среди
муравьев.
Среди муравьев, да? Эта позиция была бы, конечно, немножко, как это сказать?
Вдохновляющая.
Более вдохновляющая, да? Это самое. Но, да, но он такими полномочиями нас, к сожалению, не наделил. Он сказал вот так, как сказал. Да, вот говорит, я посылаю вас, как говорит, как овец среди волков. Как это? Как это?
Трудно это.
Опасно это. Что вы, трудно это? Опасно это, смертельно опасно. Смертельно опасно, потому что волки, они всегда сильнее, они всегда агрессивнее, они всегда, как бы сказать, они по природе такие, у них инициатива всегда. Да, и очень они овец рассматривают только в кулинарном каком-то контексте. Итак, поэтому, так что ваша позиция достаточно, ну, как сказать, вы в опасной среде, в агрессивной среде, скажем так, да? Вот поэтому вы должны быть мудры, как змеи, и просты, как голуби. Про поводу вот этих вот странных ассоциаций, люди того времени поняли, про что он говорит. У нас немножко клинит. Да, я новый перевод прочитаю, там над ним потрудились немножко лучше. И вот как это звучит. Итак, будьте осторожны, как змей, но и бесхитростны, как голуби. Да? Он обращает внимание на свойства этих животных. Да? Змея, она на самом деле осторожна. Она никогда ни на кого не кидается, она всегда старается уползти. Да? Все абсолютно рептилии ведут себя так. То есть, если они видят кого-то крупного, да, ну, не добычу, а то, что на самом деле представляет для них опасность, они убегают. Поэтому, слава богу, мы с ними встречаемся очень редко, если только они там теряют длительность, разогревшись на солнышке, или мы слишком быстро двигаемся. Да, мы слишком быстро двигаемся. Ну, либо там по неосторожности залазим, как бы сказать, в то место, где не прячется. Да? Какой-нибудь там ягодник там, за вкусной ягодой там или еще что-нибудь. Змеи ведут себя вот так вот. Они осторожны, то есть они избегают опасности. Да? А голуби, они немножко такие, как бы сказать, бесхитростные. То есть, в чем их бесхитростность? Вот вспомните голубей. Они все-таки идут на контакт. Да? Они все-таки идут на контакт. Потому что стать уже совсем штирлицами, нам, христианскими, нам нельзя. Да? Все-таки у нас есть миссия. У нас есть миссия. Мы должны, как голуби, идти к людям. Голуби, они людей не боятся. Ну, в смысле, они подходят. Они, это самое, да, они... Да, они как-то на самом деле вот как-то так, ну, не так, что вот вообще вот они спрятались, их никто не найдет. Да, нигде их не встретишь. Да? То есть они постоянно где-то на виду, где-то возле людей, где-то вот как немножко в бесхитрости. Да? То есть вот Христос нам говорит, среда, в которую я вас посылаю, она такая очень опасная и агрессивная. Поэтому вы должны быть осторожными, то есть на неприятности специально не нарываться, да? Но тем не менее на контакт идти. Понятно, про что это? То есть, ну, осторожными, но идти на контакт. Как вот голуби идут на контакт, да, с людьми. То есть, но осторожно. То есть, потому что понимаете, что у вас, ну, как бы сказать, что это не все белые пушистые вокруг, что вам не сильно подряд все рады, да? Что, как это сказать, ну, это самое, что вот так вот создать такую вот атмосферу, чтобы вот все тут безопасно себя чувствовать. Он говорит, будьте внимательны, бдительны, осторожны, как змей, и бесхитростно, ну, так, идите на контакт, так как голуби идут в отношении людей. И 17 стих дальше, он говорит, остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас. И поведут вас правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. То есть он заранее предупреждает, что неприятности последуют, да, что они будут, это самое, будут предавать. Вас будут предавать, почему? Потому что считают вас чем-то таким чужеродным, не своим. Да. Они, говорят, будут бить, была практика, вот эта синагога своих бить вас, была практика перевоспитания вероотступников. Да, то есть евреи достаточно долго, институт синагоги достаточно долго существовал, а он существовал как и в общем-то, церковь, она в большинстве своем переняла формы института синагоги, да, потому что служение в синагоге началось тоже, было примерно так же построено, как у нас служение. Люди собирались, молились, пели псалмы, читали писание и, заканчивая, все расходились. В синагогах также была, что называется, церковная дисциплина, да, только в тот достаточно тяжелый век она носила немного такие жесткие характер. Если мы сегодня, да, можем как кого-то там пожурить, да, если как крайнюю меру можем исключить этого человека, то тогда была церковная дисциплина покруче. Грешника за его прегрешение что делали? Пороли. Давали 39 ударов, то есть 40 ударов без одного. Да? То есть, если ты нарушал что-то, да, то есть где-то там нарушал какую-то заповедь Божью, и попадающий под ту дисциплину синагоги, он был порот просто-напросто, да? Поэтому он и говорит, вот, что в отношении людей, он заранее предупреждает, что среда, в которой будете работать, она такая вот очень враждебная, и на самом деле, говорит, синагогу будут вас бить, то есть вас будут держать за вера, как это сказать, вероотступников, да, то есть людей, которые чего-то извращают как-то догмы и так далее, веретиков. Вот, поэтому вас тоже будут воспитывать, пытаться, да, и даже, говорит, поведут к правителям и царям за меня, но это все для чего? Для свидетельства перед ними и перед язычниками. То бишь, если такое случается, то это Господь говорит для свидетельства. 19 стих. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, потому что в тот час будет, дано вам будет, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас. То есть, вот такая интересная ситуация. То есть, когда Господь допускает такие вещи, да, то это случается для чего? Для свидетельства. То есть, это одна из форм свидетельства. То есть, наше страдание с вами, или наши вот с вами какие-то там гонения, это одна из форм свидетельства. И это, на самом деле, удивительная форма свидетельства, и она очень мощная форма свидетельства. Потому что именно эта форма свидетельства на аренах Рима убедила вот этих вот, ну, как сказать, отупевших от крови и греха язычников обратиться ко Христу в большом количестве впоследствии. Понимаете? То есть Рим, он был пресыщен грехом. Просто, как это сказать, объевшийся грехом. Уже некуда было его пихать, этот грех. В Риме. Потому что
купался
он там по уши зарылся в этом самом грехе. Потому что огромное количество рабов, жизнь ничего не стоит. Убийство, разврат, там, извращение, то есть все вот то, что вот, ну, как сказать, и все легализировано, да? Все абсолютно. Все, все удовольствия греховные, которые только возможные, то есть они вот были вот просто вот по уши везде, на улице. Везде-везде, абсолютно. То есть все это было завалено, завалено грехом. То есть люди с сердцами очерствевшими до безобразия, которые, ну как сказать, которые, чтоб, ну, хоть какую-то эмоцию, чтобы что-то увидеть, то есть они вот смотрели на игры, да, когда людей там терзали, звери на аренах, да, когда там это самое, причем вживую. То есть это не то, что ты смотришь сегодня там по телевизору и понимаешь, что это актер, что там краска из него хлещет, а не кровь. И это самое. И что там бутафория, там бутафорская голова покатилась.
Ну, не кажется, такое может.
Это самое. А там люди воочию смотрели, как вот, ну, рвали людей на части, да, то есть эти самые там звери, гладиаторы и так далее, и так далее. Вот они, только это немножко их как-то так возбуждало, радовало и так далее, и так далее. И вот, ну, как сказать, настолько вот, ну, такая вот отупевшая толпа от греха, пресыщенная грехом уже. То есть она что там ты ей расскажешь, да, что Христос тебя любит, да, или что там Иисус это Господь какой-то, да, так у них этих вот богов, Господ и форм любви, и там прям, да, каждый да, себе сам Бог и так да. далее, и так далее. Вот, поэтому когда на самом деле, ну, христиане начали умирать совсем по-другому на аренах Рима, только и то не сразу, да, до вот этих вот очерствевших сердец что-то дошло. И они чего-то там потом поняли, и потом на самом деле христианство, оно очень сильно охватило, ну, Римскую империю, вот это вот христианское пробуждение. Вначале на самом деле искренне, потом уже, набирая масштабы, много формального влилось туда и так далее, к третьему веку. Но факт то, что, ну, таким вот образом, это самый, ну, один из самых мощных, очень мощных приемов, да. Я всегда в этой ситуации рассказываю один удивительный случай, которого мне вот братья из Вильнюса, даже не помню кто, то ли Иван Шкулис, то ли еще кто-то, сбросили ссылку на ресурс такой Рутубе. Я тоже говорю, посмотрите, ну, что там такое. И там был киноальманах, который составили в советское время по поводу какой-то церкви, в каком-то, я уже не помню города, в какой-то глухой, ну, такой, то ли Саратов, то ли какая-нибудь там, то ли какой-то, ну, короче, какой-то провинциальный русский городок, где-то в глубинке России. И вот там, значит, показывают, значит, вот там эти самые, там, вот сейчас мы идем, там эти вот там камеры, там софиты, все, милицейский наряд, мы, значит, идем в логово там баптистов, да, то есть накрывать вот эту вот злобную шайку-лейку, да. И такой маленький домик на окраине, ночь, это самое, вот вся вот эта вот шайка-лейка вваливается туда, милиция в погонах, эти вот эти репортеры с софитами вваливаются в этот дом, там сидят перепуганные, ну, как и вот, здесь, если вы ночью к вам ворвались в компанию, это самое, перепуганные женщины, молодые, пожилые, тоже это самое, там несколько, там братья тоже сидят, их меньше, конечно, да, и вот такая вот штука валивается к ним туда, и там бодрый диктор за кадром говорит, посмотрите на их лица, вот они какие страшные, а то они сидят, должны улыбаться, ночью ворвался такой ужас, и вот это самое, ну и там видно, что они, ну, люди перепуганные сидят, то есть они, ну, как сказать, они такие, ну, зажались, это самое, вот они, значит, вот посмотрите, какие они страшные, там показывают, а вот мелькает следующий кадр, там идут такие, эти самые, мордатые комсомольцы после лекции, и говорит, вот посмотрите на светлые лица нашей советской молодежи, и вот посмотрите на эти лица, сравните их, и так далее, и так далее. Ну, в общем, такая вот в духе все советской такой мощной очень пропаганды, все очень так, это самое, красиво построено. Но это не самое главное. Самое главное потом, когда показывают, что вот это вот закрыли эту страшную злостную секту, да, которая там омрачала опиум для народа, раздавала просто направо-налево. Значит, и вот, значит, смотрите, говорит, вот сейчас будет суд на них. И показывают. Дворец профсоюзов огромный, набитый людьми до отказа. Похоже, что согнали всех по разнарядке. Там такой народный суд, да, такой огромный стол, там куча судей сидит, все, высшие чины и так далее, партийные, да, показывают вот проповедника, которого там взяли, да, и говорят, ну, скажите, почему вы такой, мол, вредный и противный родились на этот свет? И он встает и очень просто, очень коротко рассказывает, как и Павел говорит, в своем послании Евангелия, в нескольких словах, да, он говорит, мы не говорим ничего плохого, говорит, мы проповедуем Иисуса Христа, распятого за грехи наши и воскресшего для оправдания нашего. Все, он сказал ему, это Евангелие. Это Евангелие. И там этот вот большинство там зала такая реакция, что типа вот там все ха-ха-ха, и так далее, и так далее. И я просто был, ну, как бы сказать, ну, конечно, потом все это дальше в таких же красках и так далее, и так далее. Из этого делают киноальманах и пускают по всей стране перед самыми кассовыми фильмами. И я просто был восхищен Господом. Вообще, представляете сам, это разгар религиозных репрессий в Советском Союзе. Когда Библию невозможно достать днем с огнем. Когда церковь не найти даже с этой самой... ни по каким указателям, ни по каким картам церковь не найдешь, да? Когда Евангелие вообще где-то в подполье диком, страшном, да, и большинство проповедников сидят в лагерях, так сначала мало того, что насильно на евангелизацию сгоняют всех...
Весь
актив города, да, и в этом полном дворце профсоюзом это Евангелие звучит, так потом еще за деньги страны перед каждым кассовым фильмом во всех битком набитых кинотеатрах звучит вот это же самое Евангелие. Представляете? То есть я больше чем уверен, что не все в том, ну, большинство, конечно же, так, да, в тот момент на самом деле одурманенные вот этим самым вот этим всем вот этим вот пропагандой, может быть, большинство так реагировало, но были люди, 100%, я уверен, что были люди, которые искали услышать это Евангелие, и они его услышали. Может быть, где-то сидя в кинотеатре перед фильмом, когда оно прозвучало с экрана вот этого киножурнала. Может быть, в том профсоюзе, доме профсоюзов, который там был битком набит. Были люди, были души, которые услышали Евангелие, и, наверное, это Евангелие их сердце коснулось. Понимаете? И это где-то, ну, это где-то 70-е годы. Такие махровые, такие, знаете, это самое... Махровый застой. Такой вот. Вот и представьте себе, да, что Бог сделать может, да, насколько Бог удивительный, то есть насколько он, ну, как бы сказать, его пути удивительные, да, вот, чтобы вот в таком даже подумать никто не мог, да, там Библию не провезешь, там за эту брошюру, которую там туристы американские потом пытались провести где-то там между трусами и этими самыми, и майками, могли их... развернуть на границе и поставить штамп о невъезде больше в СССР там, да, на 10 или 20 лет и так далее, понимаете, то есть когда вообще, ну, вроде бы, казалось бы, ну, церкви все такое подполье загнаны, что ну, как мыши сидят под веником, не слышно, не видно, да, на всю страну звучит Евангелие очень ясно, очень понятно и очень достойно, понимаете, и это, ну, это чудо Божье. Следующий момент еще из этого же примера, как все это действует, да? Если вы помните, в жизни Павла был очень неприятный эпизод. Его схватили в Иерусалиме, посадили в это самое, посадили в тюрьму. Долго он там жил без всякого выдвинутого ему обвинения, под следствием, что называется. Жил там 2 года, все из него пытались вытряхнуть взятку, чтобы его отпустили. Он не давал. Это самое. В итоге, казалось бы, вот 2 года жизни как бы и потеряно, да, из служения как бы вычеркнуто, потому что путешествовать, где он может, не может, да, благовествовать, особенно как он раньше благовествовал в том масштабе, не может. Это самое. Ну, единственное, что там письма писал какие-то и так далее. Но по истечении вот этих 2 лет происходит смена римского прокуратора. Это смена абсолютно высшей верховной власти в Иудее. Да? И для встречи нового прокуратора собирается вся абсолютно до единого человека. Вы понимаете, что такой день никто не пропустит. Это считай, что если пропустил, то не жилец. Ну, больше с должности полетишь. Поэтому собираются все до единого, иудейская знать. Цари их, дядья, племянники, придворные, все чиновники, все. Самая верхушка, до последнего. Собирается вся римская власть. То есть все сотники, все тысяченачальники, все там эти самые там центурионы, все до единого собираются. И вот они встречают этого самого прокуратора, его чествуют, его это самое там, его там устроили большой пышный прием, радуются, поздравляют, как это сказать, лебезят, подлизываются. И в этот момент вспоминают, а тут какой-то сидит, есть у нас одно странное дело. Может быть, ты блеснешь мудростью, новый прокуратор.
О, великий.
Может, блеснешь мудростью, есть у нас одно странное дело. А ну, говорит, давайте сюда это странное дело. И заходит Павел. Да? Вы помните этот момент. И вот этот вот, ну, как бы сказать, Павел, который, ну, который, бы, как сказать, если бы даже и записался к ним на прием, если бы и захотел что-то сказать, то не пустили бы и на порог его, и слушать бы точно не стали. Но сейчас все, так сказать, исполнены вот этим, как это называется, таким рвением, как это, подобострастным рвением, они все широко открытыми ушами и глазами слушают каждое слово Павла, чтобы тоже делать вид, что мы это тоже знаем, а мы так и думали, что ты так посоветуешь, и так далее. Поэтому Павла слушают с огромнейшим вниманием, слушают все до единого, и слушают те люди, которые бы даже близко к нему не подпустили бы его к себе, да, чтобы что-то досказать. И этот самый Павел, он там, не знаю, минут, наверное, 15-20 имеет, чтобы рассказать этим всем Евангелие и этим людям самым-самым, ну, сильным мира сего. Почему? Бог любит этих людей? Конечно. Он хочет их спасения? Конечно. Царь Агриппа свидетельствует, Павел говорит, ты чуть не убедил меня стать христианином. Насколько его свидетельство эффективно? Такие же прецеденты существовали и даже в советское время. То есть самые, казалось бы, невозможные вещи, то есть невозможнейшие, да, которые кажутся, ну, там не может быть ничего проповедного. Там это в априори вообще как бы невозможно, да? Но Бог в своей величии и милости, Он делает так, используя вот эти вот ситуации. Кстати, заканчивая эту историю с советскими этими заключениями, да, потом следующая сноска видео, которое рассказывает. Этот вот брат, который там свидетельствовал, он уже где-то там в американской какой-то церкви рассказывает, говорит, ну, говорит, знаете, братья, типа, все закончилось так достаточно благополучно, по-моему, 2 или 3 года мне пришлось сидеть. Но потом, говорит, меня выпустили, ну и там он дальше служил, что-то и так далее, и так далее. То есть, вот, то есть, ну, да, цена, да, неприятность. Конечно, та церковь была сильно перепугана, когда их разгоняли. Конечно же, эти братья, которых арестовали и которых выпустили перед этой толпой рогочущей, это самое, смеющейся, это было тоже очень неприятное ощущение. Да, пришлось несколько лет провести где-то в колонии какой-то, да. Но, учтите, оно того стоило. Да, то есть тот масштаб, который, ну, как бы сказать, который вот был, да, и те 2 года Павла, наверное, они того тоже стоили, когда он стоял перед вот этими людьми и свидетельствовал им. Да, потому что по-другому, ну, к ним никак не подобраться. По-другому к ним никак не подобраться. Вот. И причем Бог собрал. И это, ну, удивительные Божьи дела и удивительные Божьи вещи. 21 стих. Дальше он говорит. Более усугубляет немножко, ну, как даже нагнетает, я бы сказал, Христос. Он говорит, «Предай же брат брата на смерть, отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидены всеми за имя мое, претерпевший же до конца спасется». В общем-то, в нашем бестолковом и разрушенном социальном мире это звучит, может быть, и ничего обычного. Да? Не далее как, но до этой недели какой-то молодой человек в Литве, на каком-то хуторе, может быть, слышали эту историю, да? Это самое, из табельного оружия, он охранник фирмы был, пришел и расстрелял всю свою родню. Там мать, отца, бабушку, дедушку не добил, но это самое, там дядю, то есть вот это самое, вот просто, как это сказать, молодой человек учился в Англии, ну, видно, что семья его как-то помогала, содержала и все остальное. Вот так вот, не знаю, что это такое, вот просто пришел, расстрелял всю свою родню, и все. Ну, и таких случаев достаточно много. Слышно и там, и там, и там, и там, да? То есть нас это особенно даже не удивляет, да? Что тут говорят, что вот восстанут, там, брат же, предаст брат брата на смерть, отец сына, восстанут дети на родителей. Тут прошлась по этому делу и война, и революция, и все остальное. Тут вот это вот, ну, как бы сказать, все вот эти социальные связи, они раздолбаны в клочья, да, в нашем обществе. И мы как бы, для нас это звучит, ну, а что тут обычного? У нас такого навалом, что называется, да. Но учтите, что это звучало не для евреев. То есть для евреев, для тех, да, которые жили понятием клана, рода, да. И нет ничего выше рода. да, то есть ты мой брат, они говорили, да. Единственное, что, ну, как бы сказать, если ты уже брат там непутевый, бестолковый, то грешник и мытарь, тогда уже ладно. Но это самое, но вообще, то есть, ну, как бы сказать, это вот в обществе, где вот родство
это
может,
ценность.
Да, это ценность, да, может быть, цыгане были этому ближе, у них родство очень ценится. И как-то бережется это еще, да, чем в отличие от нашего общества, да, то есть та, то еврейское общество, это тоже было общество родов и кланов, таких, ну, как сказать, уз родственных, да, и вот это вот, смотрите, он предупреждает и говорит, посмотрите, говорит, даже вот эти вот связи очень мощные, очень сильные, они будут рваться из-за того, что вы будете проповедовать, ну, представлять меня, представлять Бога здесь, на этой земле, да, и вот, ну, как сказать, вот я уж тоже говорю часто об этом, психологи, вот сейчас современные, они все ищут, вот ищут какой-то вот базовый инстинкт, да, вот на чем основано действие человека, то есть что является вот какой-то платформой, то есть если вот отбросить всю эту шелуху, что является самым глубинным, ну, как бы сказать, вот движущим фактором в жизни человека. Почему он поступает так, а не по-другому, да? И у них разные есть эти самые там теории по этому поводу. Одни говорят, что социализация человека является вот базовым. Фрейд говорит, что сексуальность, там еще все остальное, да? То есть это самое, то есть если это самое, там еще какие-то там есть предположения, да? Так вот, что самое глубинное оказывается? Отношения с Богом. Либо любовь к Богу, либо ненависть к Нему. Он говорит, и будете ненавидимы всеми. Почему? Потому что вы что-то плохо сделали? Нет. А почему? За меня. За меня. Есть такая, ну, в психологии есть такое понятие, как проекция, да? То есть, когда зло на кого-то переносится на тебя, потому что ты похож или ведешь себя соответствующим образом и так далее, да? И ты иногда бываешь удивлен. То есть, что такое? Вроде как будто бы пустяк, а такой взрыв ненависти, да? И такой взрыв злобы происходит. Так вот, я тоже много раз об этом говорил, еще раз напомню, здесь для иллюстрации. Меня очень сильно удивляло, то есть поначалу, вот пока я не понял этого момента, реакция некоторых людей, слава богу, не всех, но некоторых людей в отношении того, когда они узнавали, что я христианин. Да? То есть, когда там стоит человек, которого я первый раз вижу, и я ему ничего плохого не сделал, вообще ничего, да? Денег не занимал, да? Дом не жег, ребенка не убивал его, жену не насиловал. Ну, вообще ничего от него плохого не сделал, за что, ну, как бы сказать, что, чтобы, ну, как бы, ну, я верю по-другому, да, ну, в смысле, может быть, я молюсь по-другому, может быть, ну и что, да, ну, вот, ну и что, из-за этого, но из него такое перло, такое жуткое, такая жуткая ненависть и злость, когда вот он стоит, глаза вот по 2 евро, да, или сколько там, или по 5 литров, как они раньше были. То есть глаза на выкате, пена изо рта, и вот он кричит, то есть я бы, мне бы автомат, я бы вас тут всех положил, там, это самое, и ты вот, ну, смотришь, и вот, ну, полной растерянности. Господи, что с ним такое? То есть вот вроде, а знаешь, что человек, город маленький, да, мы знаем, что он, ну, что он не псих, что он, ну, не на учете, что он считается человеком адекватным, что, оказывается, там его ребенок ходит в соседнюю группу детского сада, и это самое, и жена у его знаешь, и все остальное. То есть вот когда ты видишь вот такое дикое, ну, дикую ненависть, которая прет из человека, то просто, ну, просто теряешься в догадках. Что? Что происходит? Ну, в смысле, ну, как бы сказать, из-за чего такое вот неадекватное поведение, то есть человеческое, да, и в отношении тебя лично. Да, то есть это самое, ну, если, допустим, ну, бывают же люди другие, но, ну, просто холодное, ну, как сказать, адекватное, это когда ты просто холодное презрение, в конце концов, да, или, может быть, там, ну, как бы сказать, или какая-то брезгливость, если он себя считает хуже себя, да, или, может быть, ну, какое-то легкое любопытство, а почему ты в это веришь, а я так в это верю, а ты в это веришь, понимаете, вот это адекватная реакция, а когда такая дикая, неадекватная ненависть, то причина, ну, не в том, что ты такой, да? А причина какая-то глубокая. Оказывается, человечек дико конфликтует в себе с Богом, а не с тобой. И вот это вот, и вот это вот его дикая ненависть к Богу, она сегодня выливается на тебя, потому что ты сказал, а я Божий, я его представитель. А он говорит, ах ты его представитель, ну и вот, ну и получатель. До Бога не доплюнуть, а до тебя запросто. И в итоге, да, мы понимаем, что на самом деле та ненависть, которая выплескивается к нам, иногда очень странная, иногда очень дико неадекватная, она на самом деле это ненависть людей к Богу, по большому счету, которая просто ты, ну что называется, ты как называешься Божьим человеком, и так как до Бога не доплюнуть, а до тебя можно, то вся вот эта ненависть, она на христиан и выплескивается по поводу вот этих всех вещей. Что с этим делать? Как с этим бороться? Христос что в этом варианте советует? В 22 стихе. Претерпеть. Терпеть. То есть не надо его, как это сказать, перевоспитывать в отношении того, что сам дурак, или же вступать с ним в какую-то там рукопашную, или в какую-то еще полемику, там какую-то неясную, да? То есть он говорит, он тут такие вещи, то есть Христос заранее предупреждает, такие вещи будут случаться. И они очень неприятные, они на самом деле очень, ну, как бы сказать, тяжелые, да? Но он говорит, их придется терпеть. Потому что, говорит, претерпевший до конца. Потому что цели, вот как вот Наташа пыталась сказать, на самом деле, это, ну, цель этой дьявольской работы, это какая? Попытка чего?
Убить.
Сломать его. Не убить, а сломать его. То есть убийство это просто метод действия, да. Это просто рычаг давления на христианина, чтобы сломать его, чтобы на самом деле, чтобы он отрекся, чтобы он перестал верить, чтобы он бросил все это дело, чтобы он посрамить Божье дело здесь, да. И поэтому Христос говорит, претерпевший, то есть эти неприятности, говорит, до конца, до самого своего встречи с Господом, он тогда спасется. А если не претерпел, да, если ты поддался, если сказал, да, это самое, да, да, если начал действовать теми же методами, да, то есть это самое, да ты сам такой, там, кого рукопашную, да, там против нашего брата, против крови и плоти и так далее, то тогда очень тяжело со спасением. И 23 стих, тоже очень толковый стих в отношении того, что Христос советует по этому поводу. Это самое. Когда же будут гнать вас в одном городе, что делать? Поменяйте там правительство, нет? Нет. Вооружитесь и дайте отпор, нет? Нет, да? Что еще? Какие еще есть варианты? Какие еще есть варианты? Устройте подпольное сопротивление, да? Нет? Нет. Что там написано? Когда же, говорит, будут гнать вас в одном городе, что? Бегите в другой. Вот учение Иисуса Христа. Вот учение Иисуса Христа. Говорит, бегите в другой. Ибо, истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилева, как придет Сын Человеческий. Об этом немножко мы попозже поговорим, но давайте вот перед этим, к предыдущему. Он говорит, будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Это учение Иисуса Христа. О том, как решать подобные проблемы. Да? Потому что христианство пыталось, очень долго пыталось решать это по-разному. Да? Вы слышали о гуситских войнах? В учебниках истории читали, да? Вы слышали о Варфоломеевской ночи, по крайней мере? Ну, хотя бы как раз схожее выражение. Да? То есть, да. Нет, крестоносцы здесь ни при чем. Да, вы слышали о гугенотах, о войнах французских гугенотов, да? И так далее. То есть это самое. Вот. Все вот эти вот моменты, то есть это попытки возрожденных христиан как-то решить проблемы гонений. Решить проблемы гонений. То есть там время от времени в Европе вспыхивали мощные, достаточно сильно протестантские пробуждения. Ян Гус, он выдвинул те же самые, это чешский профессор в Праге, было очень, ну, это был очень образованный город, очень просвещенный тогда, один из центров просвещения европейских, да. И вот он, богослов был, он в этом университете каком-то, он дошел в те же, что и Лютер. То есть он говорил о этих самых, о оправдании по вере. Он говорил о возрождении, да, он, ну, по сути, он проповедовал какие-то, ну, такие вещи, очень революционные на тот момент, да, то есть тот момент, когда продавали отпущение грехов, и называлась это индульгенция, эта бумажка, тот момент, когда продавали перья Гавриила, которые упали при благовестии Марии, помет осла Иосифа, на котором он ехал в Иерусалим, гвозди килограммами, которым был прибит Иисус Христос, щепки от креста, которые кубометрами, значит, распространялись. это самое, потому что строили огромный, огромный кафедральный собор в Риме, Петра. Вот. На него было нужны огромные деньжищи, поэтому торговали всем, чем можно. И начиная от отпущения грехов, заканчивая пометом этого бедного осика, который так хорошо сохранился. Как бы, и это учение, оно тоже очень быстро охватило, ну, нашло последователей, и потом на самом деле, как бы, вот среди этих вот последователей тоже встал вопрос, потому что их начали гнать. Официальная католическая церковь, имея очень мощное влияние, на тот момент она начала гнать официально этих всех людей, объявляя их еретиками, жгли и так далее, и так далее. Гуса в итоге сожгли, если кто-то помнит, знает, да? Но очень долго вот эти вот восстания, попытки защититься и так далее были. И потом была вот эта фламандская ночь, когда ревностные католики резали вот этих самых гугенотов. Гугеноты парижские, да, которые не в Париже жили, они посмотрели на то, что происходит, и сказали: не, мы так не хотим. И они объединились на части Франции и очень долго воевали с официальной властью. Я не помню город их центральный, который стал их главным городом, но вот эти вот, если Дюма, если кто помнит, да, вот четыре мушкетера, вот там вот эти вот мушкетеры, они на войне сидят, и вот они, значит, там, они воюют как раз с гугенотами. Если кто читал Дюма и помнит эти четыре мушкетера, то есть четыре мушкетера воюют с гугенотами, с протестантами. И они там показывают чудеса своей великой храбрости и так далее. Сегодня то же самое, ну, присутствует тоже очень много учений протестантских, я подчеркиваю, среди. Я не говорю там про попов, которые кропят пушки и говорят: Господи, благослови, чтобы эта пушка, как это сказать, била...
Без промаха.
Била без промаха, да. Или там этих самые там, или еще какие-нибудь там глупости творят. Нет, я сегодня говорю про те, которые называются рожденными свыше, которые протестантами себя называют, и которые как бы говорят, что вот мы должны взять в руки оружие, чтобы нашу родную веру там, чтобы наши родные села, чтобы наши там родные эти самые там города отстоять и так далее. И находят оправдание, потому что я слышал одного проповедника, очень авторитетного в протестантских кругах, который говорит: да знаете вы, что это глупость, что христиане, что Христос не был пацифистом. Он был, значит, воином, и вся Библия это война, и все это, и так и надо там мочить этих врагов, там, этих христовых и так далее. То есть, а авторитет страшный, то есть на CNN постоянно мелькает и так далее, и так далее. То есть, и Давид воевал, вот посмотрите, он там взял и Самсон там челюстью крушил башки этим самым. И Давид воевал, то есть убивал врагов Христа, там, Божьих и так далее. То есть вот, значит, образец. Ну тогда, извини, ты кто? Ты христианин или ты ученик Давида? Если ты ученик Христа, то тогда слушай, что Христос говорит, да? Если ты ученик Давида, Ветхого Завета, ну тогда что, обрезывайся, иди строй храм и делай то, что Давид делал в Иерусалим. Как-то так. Вот, поэтому вот, ну, к тому, что на самом деле, ну, как Христос учит в отношении, там, воевать, не воевать, да, защищать, не защищать, и что такое Родина, и что такое защита веры. Вот меня всегда, ну, как бы сказать, меня всегда возмущает вот эта вот бестолковая полемика, в которую иногда и христиане попадают, когда, я понимаю, неверующие, они, ну, с больным разумом, как безумным, да, могут такое себе позволить. Но я когда верующие, вот меня вообще там из себя выводит, ну, в смысле, удивляет это безумие, да, когда верующие сидят и начинают размышлять, а что будет, вот как, вот будет, если вот ты тут дома сидишь, а в тебя ворвались, там вооруженные, там твоих детей убивают, жену насилуют, и что ты будешь смотреть или молиться будешь? Ну, конечно же, ты схватишь там это самое, там, что у тебя есть, пойдешь с ними воевать, там, традиции, все, ну, как сказать, когда люди неверующие это говорят, это одно, им позволительно. Они могут финансировать о чем угодно. Но когда верующие, которые называют себя верующими, такое делают, это безумие, на мой взгляд. Почему? А где Бог во всей этой истории? Понимаете? Где Бог во всей этой истории? Он сказал: волос без ведома отца не упадет. А тут отец отвернулся, а тут вломились в твой дом, а отец ничего не знает, а тут тебя уже тут твою жену насилуют, детей убивают, а что делать? А ты сам не знаешь, и вот ты тут такой вот, ну, как сказать, весь растерянный: Господи, а где ты? А где я? А почему так? Понимаете, то есть Бог, ну, как сказать, Бог ничего, ну, таких вещей в наших жизнях, Он контролирует такие вещи в нашей жизни. Я знаю, на самом деле такие случаи тоже бывали, странные бывали. У меня, ну, как сказать, ну, не для этого объяснения, потому что я слышал о таких вот происшествиях. Их, к счастью, очень-очень мало, единичные случаи. Но, возможно, бывают. Я не знаю. Бог знает, почему такое произошло. Вот. Хорошо. Тогда мы на этом закончим.